Сегодня предлагаю для вашего внимания тему библейского ученичества «Финансы и имущество». Одним словом, сегодня давайте поговорим о деньгах. Один брат сказал, что если хотите мне испортить настроение, спросите мне что-то о деньгах. Вот именно сегодня как раз такая возможность соприкоснуться с тем, что открывает Библия именно к материальной собственности, как относиться правильно, как не делать тех ошибок, которые действительно люди делают сегодня. Многие считают, что материальное богатство является одной из важнейших таких составляющих успеха. Вот если человек богатый, значит, он успешный. Если он бедный, значит, действительно, он несчастный или неудачник в жизни. Но интересно, что мы видим, что Библия много мест или текстов говорит о том, что какое должно быть наше отношение к собственности, к материальным ценностям. И вот интересно, что многократно в Библии это описано. Более чем 2350 стихов говорится именно о деньгах или об отношениях, как управлять ими, как созидать свое имущество. Больше говорится даже, чем о спасении. И мы видим, что действительно это необходимый факт для того, чтобы, соприкасаясь каждый день с этим, мы могли сделать правильные выводы. И не случайно Господь именно большое внимание уделяет именно этой теме. И вот мы видим, что Господь постоянно обращается или возвращается к теме деньгам по трем причинам. Во-первых, то, как мы обращаемся с деньгами, оказывает непосредственное влияние на наши отношения с Господом. С одной стороны, мы видим Господь, видим духовный мир, но видим также и материальный мир денег. Какая связь? Но Иисус сравнивал наше умение распоряжаться с деньгами с качеством нашей духовной жизни. И вот Евангелие 16:11 он говорит: «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Кто поверит вам истинное?» Если мы обращаемся с деньгами правильно, в соответствии с библейскими законами, тогда и мы приближаемся ко Христу, мы делаем правильные моменты. Если мы неверны в этом малом, то наши отношения с Господом будут страдать. Во-вторых, имущество конкурирует с Господом, стремясь занимать лидирующую позицию в нашей жизни. И действительно, деньги или материальные блага, они являются конкурентом в отношении духовных истин. Иисус говорит нам, что мы должны выбрать служение одному из этих господ, или Господу, или Мамоне. Матфея 6:24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не может служить Богу и Мамоне». Невозможно служить Мамоне, даже малейшим образом, и оставаться верным Господу. И третье. Жизнь в основном вращается вокруг денег. Действительно, это средство, когда мы можем что-то приобрести, можем что-то получить. И вот Господь так много говорит о деньгах, потому что Он знал, что большая часть нашей жизни будет сконцентрирована именно на том, чтобы заработать деньги, заработать эти средства. Сколько времени в неделю у нас уходит на то, чтобы заработать? Особенно мы видим, что в Америке действительно, чем больше работаешь, значит, больше у тебя и возможности для чего-то. Если у тебя маленькая зарплата, значит, ты должен сидеть на работе, получить так называемые овертаймы, чтобы как-то концы с концами свести. Но вот как правильно управлять теми финансами, которые Бог нам доверил? Может быть, они и небольшие, может, они действительно заработаны и тяжело. И вот сам факт наличия материальных благ, говорит Библия, не греховен. Библия не характеризует деньги сами по себе как источник добра и зла. Библия говорит только о правильном отношении к деньгам. И мы не видим, чтобы Библия осуждает наличие денег. Она говорит, что, по сути, деньги в какой-то мере нейтральные, но наше отношение играет большую роль. Не деньги названы злом, а любовь к деньгам названа корнем всех зол. Вот именно серебролюбие. является корнем всех зол. 1 Тимофеям 6:10. И вот Библия не учит о том, что духовность человека определяется изобилием или недостатком материальных ценностей. Нигде в Библии Бог никогда не осуждает просто за обладание большим богатством. Но он много говорит о том, что люди неправильно относятся к этим средствам. И говорит, как люди должны относиться к богатству. Вот много библейских героев мы встречаем в Библии, были очень богаты. Соломон был царь иудейский, израильский, был самым богатым человеком в истории человечества. У него было все. И действительно, если читаем книгу Экклесиаста, по традиции она приписывается именно к этому царю, он много описывает, что он достиг всего, попробовал всего, но показал что все это суетность и показал некую разочарованность в своей жизни. Иов также был самым богатым человеком в свое время. Но посмотрите, как на его слова, когда он говорит, когда потерял многое, а после чего потерял и все. Бог дал, Бог взял. Мы видим, он не был привязан к богатству. Он, по сути, не считал главной своей жизни иметь это богатство, а если его нет, значит, и жизнь прожита зря. Также во время Иисуса Христа некоторые состоятельные люди, богатые люди, служили ему своим имением. Описано много женщин, которые ходили за Христом и, по сути, много жертвовали. Так вот, большинство таких главных героев библейских в Ветхом Завете предоставлены нам во внимание как богатые, влиятельные люди. И мы видим их отношение к деньгам, как они относились к материальным благам. Поэтому неверное отношение к богатству может быть греховным и разрушительным. И Библия ясно говорит. Во-первых, нельзя возлагать свое упование и надежду на наличие богатства. И вот несколько таких библейских текстов мы будем сейчас читать, для того, чтобы мы могли как бы соприкоснуться вплотную. Марк 10, 23 стих. 20-27. Иисус посмотрел вокруг, говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. И ученики ужаснулись от слова Его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведник, как лист, будет зеленеть. Это притча 11 глава, 28 стих. «Надеющий на богатство упадет, а праведника, как лист, будет зеленеть». Итак, действительно, есть опасность, когда человек возлагает свои надежды на богатство. И Библия предупреждает, что такой печальный конец ждет их. Также материальные ценности не должны занимать место нетленных ценностей неба. И Христос говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Вот интересно, действительно, люди, которые уходят из жизни, влиятельные, богатые, они прекрасно в какой-то мере понимают, что ничего с собой они взять не могут. Когда Карл Великий умирал, то он приказал, когда его положат уже в гробницу, чтобы его руки пустые выставили наперед. Этим он хотел как-то подчеркнуть, что, уходя из этого мира, он ничего с собой не берет. Руки у него пустые. И вот, конечно, если египетские фараоны, которые верили, что в загробном мире у них все будет, с собою забирали, хранили в гробнице и скот, и жен. Но опять же, пустой ты или наг пришел в этот мир, наг ты и уйдешь. Поэтому материальные ценности не должны занимать место нетленных ценностей неба, потому что ничего с собой не заберешь. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе, говорит апостол Павел, когда говорит, чтобы мы рассуждали или искали горнего, где Христос сидит одесную Бога Отца, а горнем помышляйте, а не о земном. Очень важно понимать, что если ты живешь ценностями временными, то и счастье твое будет временным. Если же ты думаешь о горнем, о вечном, к этому ты и стремишься. Также нельзя строить свои взаимоотношения с людьми, основываясь на том, каков уровень их богатства. Действительно, есть много такой опасности или такого искушения, если я чего-то достиг в своей жизни, какого-то уровня, значит, я должен общаться с людьми такого же уровня. Если есть у меня какой-то капитал, значит, нужно делать клубы, значит, иметь какие-то общения с подобным себе. И вот апостол Яков как раз предупреждает об опасности. Почему? Потому что такой момент вошел и в новозаветную церковь, когда действительно бедный был пренебрегаем. И вот Яков, 2 глава, сначала говорит: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем, богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажет: ты стань там или садись здесь, у ног моих, то ты пересуживаешь, то не пересуживаешь ли вы в себе, и не становитесь вы судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Ясная картина. Картина, которая присутствует во все времена. Заходит человек в красивой одежде, в золоте, к нему одно отношение. Заходит человек в ветхой одежде, у него другое, к нему другое отношение. Интересно, когда он говорит, что в собрание войдет ваше собрание войдет человек с золотым перстнем. Времена новозаветние, когда ставил вопрос, а позволительно носить ли вот такие золотые украшения, золотые перстни. И вот первые мужи апостольские и отцы церкви, повествуя на эту тему, говорили, что по сути можно носить золотой перстень, но главное, чтобы там было какое-то изображение или атрибут, или образ христианства. То ли крестик, то ли агнец, то ли рыбка. И вот интересно, первые христиане богатые как раз и носили такие вот золотые перстни образом или с каким-то изображением христианского символа. Но необходимо знать, что, невзирая на лица, мы должны относиться к нашим братьям и сестрам, невзирая на их благосостояние, одинаково. То ли он богатый, то ли бедный. Потому что не становимся ли мы судьями с худыми мыслями, говорит апостол. Дальше. Материальные средства никогда не должны становиться предметом, в котором мы ищем удовлетворение. Не забудься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Вот категоричный стих. Оставь такие мысли. Устремишь глаза твои на него, и его нет. Потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Действительно, люди, которые стремятся достичь правильным или неправильным способом, рано или поздно разочаровываются. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от него. И это суета. Умножается имущество, умножается и потребляющий его. И какое благо для владеющим им, разве только смотреть своими глазами. Сладок сон трудящего, мало ли ему, много ли он есть, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который я видел под солнцем, богатство, сберегаемое владителем его во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил ли он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг, каким пришел он, таким и отходит. Какая же ему польза, что он трудился на ветер? Вот книга Экклесиаста, как раз 5 глава, 10 стиха, рассуждение проповедника о пользе богатства. Когда у него было большое богатство, какая польза, он говорит, уходишь в другой мир, и то, что ты нажил, то, что ты над чем трудился, это все на ветер. Поэтому Библия прямо говорит, что необходимо научиться жить и в скудости так же, как и в изобилии. И апостол Павел посланием филиппийцам, как раз находясь в темнице, говорит, чтобы мы были довольны, о чем мы будем дальше и говорить. Итак, если Бог дает нам возможность обладать какими-то средствами, мы не должны забывать, что это стало возможным только по Его милости, и поэтому мы должны быть благодарны Ему. И вот текст, который еще мы прочитаем. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его, и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил у тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя пустыней маною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце моем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Второзаконие, 8 глава, 10 стиха, 8 стихов. Итак, то, что мы приобретаем, не нужно забывать, что это благословение. Это Бог дарует. Дарует для того, чтобы мы могли сказать, что это от Господа, что Он меня благословил. Так вот, тема о имуществе, тема о финансах. И вот Библия часто сравнивает бедных и богатых. Вот такие доступные, простые темы, которые были всегда в размышлении. Почему? Потому что всегда были и бедные, и богатые. И они и сейчас есть. И они будут и до прихода Христа. И вот притчи 22:2 повествует: «Богатый и бедный встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь». Притчи 19:4. «Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим». Притчам 14:20. «Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей». По сути, мы видим в притчах, в поэзии, мудрости много ставится ударения. И вот бедные часто и богатые противопоставляются в Библии. Притчам 19:1. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, с лживыми устами и притом глупый». Притчам 28:6. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он богат». Притча 28:11. «Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его». Притча 11:28. надеющийся на богатство свое упадет, а праведника, как лист, будет зеленеть». Или вот Псалом 36, 16 стиха. «Малое у праведника лучшее богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушаются, а праведников подкрепляет Господь». Итак, тема актуальна, была всегда. И вот Библия говорит ясно, что богатый человек часто забывает, откуда у него источники благословения. Он забывает Творца, забывает, что это все ему дается временно, а живет в свое удовольствие. И человек бедный намного бывает мудрее, благороднее и приближенный к Господу. Поэтому необходимо правильное отношение к богатству или к бедности. И вот если у нас есть правильное отношение к богатству или бедности, то это является важным элементом жизни христианина. Можно видеть прекрасно духовное состояние человека верующего, как он правильно пользуется тем благом, которое Бог ему дарует. Во-первых, будьте довольны тем, что вы имеете. Быть довольным – это не значит просто с недовольством смириться со своим положением. Напротив, быть довольным – это значит осознать все, что мы имеем, является благословением, и успокоиться, будучи удовлетворенным Божьей заботой о нас. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы имели такое отношение к богатству и собственности. Мы довольны. И как раз Павел, находясь в темнице, он пишет Филиппийской церкви, чтобы мы были довольны всем. И христиане могут и должны быть довольны тем, что они имеют. Они должны быть довольны любым положением, в котором они находятся, уповая на Иисуса Христа. То ли он раб, то ли он начальник. Это идет искреннее отношение ко Христу, к Отцу Небесному. Если Господь позволил таким быть, значит, стремясь к лучшему, мы должны признать, что мы можем осуществить это в своей жизни. Не будьте привязаны к деньгам и имуществу. По сути, мы видим, что не все можно приобрести за деньги, и не все мы можем получить или купить. Все это дается по милости Божьей. Например, здоровье. В какой-то мере оно помогает нам поддерживать хорошее состояние своего здоровья. Однако, если человек заболел, серьезно заболел, то не всегда деньги способны его излечить. Посмотрите людей, которые действительно были при власти, президенты, миллиардеры, которые основали большие компании, уходят из жизни, потому что здоровье подорвано. Ничто не может удержать это. Мы видим, что за деньги не можно купить мудрость. И Библия говорит, чтобы мы просили мудрость у Бога, а Он дает ее даром, безвозмездно. Мы не можем приобрести нашу чистую совесть за деньги. Хотя в истории был случай, когда именно продавались индульгенции, как некий выкуп за грехи, чтобы совесть была чистая, как за прошлое, так и за будущие грехи, любые грехи. Главное, жертвуй в кассу для постройки базилики, храма в Риме. Мы не можем действительно купить семью, чтобы был успех в семье, чтобы был мир, благополучие. Это дается Господом. Поэтому действительно нужно понимать, что то, что Бог дарует, это благо, это безвозмездный дар. «Будьте трудолюбивы», говорит Писание. «Старайся работать хорошо, эффективно, производя полезное для славы Божьей и для служения людям». И апостол Павел говорит, что «кто крал, впредь не кради, а работай для того, чтобы мог и себя прокормить, и помочь нуждающимся». Не завидовать, у кого есть богатство. Почему? Потому что это опасная ситуация. Это печально. Но главное, надо быть бережливым в расходовании средств. Нужно планировать, сколько я получаю и на что я могу тратить. Кто-то сказал, что нужно бояться не маленьких, небольших расходов, а маленьких доходов. Может, в какой-то мере это и справедливо, однако, если у тебя соответствующий доход, то необходимо и как-то и планировать. Вот Луки 14:28 говорит: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не выдержит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положил основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Поэтому действительно необходимо быть мудрыми для того, чтобы, когда мы планируем чего-то или что-то, мы могли дойти до конца того, что мы задумали. Много хлеба бывает на небе бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Притчи 13:24. Поэтому порядок необходим. И вот когда мы говорим о имуществе или о финансах, то действительно мы соприкасаемся с таким понятием, как долг. И вот Слово Божие говорит о нем очень много. Интересно, что по статистике средняя американская семья ежегодно тратит на $400 больше в год, чем зарабатывает. По сути, вот этих $400 идет на следующий год как долг. И мы видим, что человек тонет в мире долгов. По статистике, 56% семей подходят к разводам по причине того, что на себе испытывают финансовое давление в семье. Вот не могут распоряжаться правильно средствами, и происходят проблемы. То ли кто-то не хочет работать, то ли не получается. Интересно, когда мы были в Украине, в церкви, вот тут для меня было некое такое новое отношение, когда молодожены собирались, когда молодые люди собирались вступить в брак, то как раз с ними, ведя беседу, служитель задавал вопрос: как ты будешь содержать семью? Вот отношение было к жениху. И вот если видели, что подозрительный браток, то как-то церковь не одобряла, как-то ставили на заметку, как-то уже внимательно следили за этой молодой семьей. И вот были такие действительно молодые люди, которые сразу вступали в брак и испытывали большие проблемы, когда средств не хватало. И просили, чтобы и церковь помогала, и даже ходило до того, что просто надо было учить их, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы не покупать колбасу, которая намного дороже выходит, а сварить борщ, который будет надольше и вкуснее, и полезнее. Так вот, 56% людей подходит к разводам, семьи разрушаются, потому что именно финансовое давление в семье, не знает правильно распоряжаться деньгами. И вот такое подобное финансовое давление своим происхождением в значительной мере обязано доверию людей к рекламе. Люди доверяют рекламе, которая везде. Когда большие компании, огромное число людей работают на того, чтобы их товар был покупаем, да востребован. И, как правило, мы видим, что на это работает и 25-й кадр. В жаркую погоду мы видим бутылочки вкусной воды, которые покрыты капельками росы. Как не купить то, что предлагается? Это такой простой пример, но тем не менее мы видим, что человек входит в неправильные отношения и начинается так называемый долг. И вот от нас скрывается это понятие, однако мы приобретаем его, приближаемся к нему. Что такое долг? Толковый словарь описывает долг как деньги, которые один человек обязан выплатить другому. И понятие долга включает в себя деньги, которые мы должны банкам, выпускающим кредитные карточки. Это банковские суды, деньги, одолженные у родственников, ипотечные кредиты на покупку жилья и так далее. И вот долг очень часто усиливает стресс, который способствует умственному, физическому и эмоциональному утомлению. Мы понимаем, что мы должны, и мы не находим покоя, мы не находим утешения. И вот что говорит Библия о долгах? Писание не говорит, что долг – это грех. Такого нет. Но оно не одобряет использование долга. Помните, что Бог любит нас, Он дает нам свои принципы для нашей пользы. И вот Римлянам 13:8. «Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви». Вот несколько таких моментов, когда мы видим, что такое долг. Долг рассматривается как рабство. Вот в книге Притчи 22:7 сказано: «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом заимодавца». Когда мы должны и находимся в позиции порабощения нашим кредиторам, и тем глубже мы погружаемся в долги, тем больше мы становимся похожим на слуг. Мы должны, значит, мы зависимы. Долг считается иногда в Библии проклятием. И вот в Ветхом Завете отсутствие долгов было одной из обещанных наград за послушание. Второзаконие, 28 глава. Сначала мы читаем: «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии». И дальше говорится: «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Это благословение, когда человек может жить без долга. Также долг полагается на завтрашний день. Когда мы попадаем в долги, то мы рассчитываем, что в будущем будем зарабатывать достаточно для того, чтобы мы могли оплатить этот долг. И вот Иаков говорит: «Теперь послушайте вы, господа, сегодня или завтра отправимся в какой-то город и проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое». Поэтому, когда мы говорим, что нам необходимо отдавать долги, мы заходим наперед, и часто мы не понимаем, что, может быть, Богу не угодно, чтобы мы делали то или другое, а не то, что угодно Ему. И следующий, последний момент. Долг может лишить Бога возможности продемонстрировать нам свою реальность. Как можно брать деньги в долг или не брать? Но, тем не менее, Господь показывает, что если мы соприкасаемся с этой моментом, предмет покупки, то мы должны оценить, стоит или нет. Конечно, в любом случае мы входим в долги. Живя в Америке, мы понимаем, что нужны кредитные карточки, нужен моргидж. Но необходимо правильно подходить к этому моменту для того, чтобы не совершать суициды, чтобы банк не забирал ту покупку, которую мы не можем дальше уже содержать. Поэтому некоторые правила, как тратить деньги. Не тратить деньги для того, чтобы не тратить деньги на что-либо, если самой важной причиной этих затрат будет, во-первых, потому что другие приобрели это же, потому что вы увидели это в убедительной рекламе, потому что это было на распродаже. Это действительно моменты, которые заманивают многих людей, и они тратят больше, чем они зарабатывают. Расходы превышают доходы. Кто-то так с улыбкой сказал, что не ходите за продуктами голодными. Почему? Потому что все хочется купить сразу, а не на все, возможно, хватает. Есть бюджет, мы планируем свои деньги, свои расходы на конкретные нужды, и все у нас расписано, но почему-то иногда хочется купить больше, а впоследствии мы их выбрасываем. Также не приобретайте вещи в долг. Мы об этом уже говорили. Если оно нам не послужит никакой не для такой пользы. Если мы не сможем себе позволить чего-либо, значит, Бог не дает нам этой возможности для этого на данном этапе. И поэтому следует понимать об этом. И следующий момент. Не путайте экономию с жадностью. Часто многие бегают по трем магазинам, чтобы купить что-то дешевле, когда при этом они больше тратят денег на бензин и времени своего. Но интересно, что в этом, может быть, таких мелких житейских бытовых вопросов часто и проверяется и мудрость, и правильный выбор. Некоторая такая статистика, хоть она уже запоздалая, которая описывает особую опасность кредитных карточек. 200 миллионов кредитных карточек в использовании у людей в 2000 году было. И вот 217 миллионов ежедневно получаемых банками процентов по кредитным карточкам. Это большой оборот денег, на котором банки могут зарабатывать себе на капитал. Поэтому тратьте меньше, чем мы зарабатываем. Очень важно понимать, сколько я приобретаю и сколько я могу потратить. И вот принцип, который многие считают полезным, это 10-10/80. То есть наша сумма, которую мы приобретаем, это 10% Богу, 10% сбережения, так называемый черный день, а 80% это сумма, на которую мы можем планировать наши расходы. И вот впоследствии мы можем перейти на 15, 15 и 70. Однако в любом случае, если есть возможность зарабатывать, то хороший совет — что-то и экономить, что-то и сберегать. Делайте сбережения для чрезвычайных ситуаций. И притча 6.6 говорит ясно. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Поэтому это хороший совет, который даже есть и в природе. Всегда будьте честными в материальных вопросах. Притча 11.1. «Неверные весы – мерзость пред Господом». Будьте благодарны Богу всегда. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою твердил отцам твоим». Этот текст мы уже читали во Второзаконии 8.18. Бог дает силу, заметьте, Он дает силу. Сюда входит и здоровье, сюда входит и желание, сюда входит даже и успех, когда мы можем найти хорошую работу. Он дает силу приобретать богатство. Поэтому Бог обещал обеспечить своих детей необходимыми, но не исполнить все наши прихоти. Он обещал заботиться о наших нуждах. Он обещал, что Он покроет наши физические нужды и духовные. И вот нам необходимо различать нужды наши от наших прихотей. Что такое нужды? Это то, что необходимо для жизни, для существования. Если брат или сестра ноги и не имеет дневного пропитания, это есть нужда. Дневное пропитание. А кто-нибудь из вас скажет: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Яков, 2 глава, 15-16 стихи. И мы видим, что, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 Тимофеям 6-8. Это необходимость для жизни. Это то, что необходимо для нашей жизни, как и духовной, так и физической, это наши нужды. И Бог обещал, что Он покроет это. А вот прихоти – это моменты, которые нисколько Бога не радует. Например, Иаков в 4 главе вначале говорит: «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете и не завидуете, убиваете и завидуете, и не имеете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите, просите и не получаете, потому что просите не добро, а чтобы употреблять для ваших вожделений». Так вот, не будет благословения. Бог не дает, Бог и не позволит насытиться или приобрести. И вот момент, который в заключение можно, подытоживая, подчеркнуть. Так называемые принципы богатства. Когда мы действительно соприкасаемся с материальными средствами, с финансами, с имуществами, если мы хотим стать богатыми, то мы должны усвоить некоторые принципы богатства, без знаний которых оно нас просто уничтожит. Так вот, первый принцип очень важный. Деньги нельзя любить. Если я люблю деньги, я могу задать этот вопрос себе и честно на него ответить. Значит, я на опасном пути. Первый принцип – деньги нельзя любить. Второй принцип – деньги не делают людей богатыми, а деньги развращают. Нужно стать богатым прежде, чем мы накопим значительную сумму денег, поэтому надо поменять свое мышление. Богатый не может быть тот человек, который имеет много денег. Почему? Потому что можно быть и бедным, богатой душой, богатым в Боге. Третий принцип – деньги порабощают. Богатству и деньгам необходимо подготовиться. Деньги порабощают. Как правило, когда у человека много денег, он хочет еще больше. Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер как-то сказал, что его доход за этот год увеличился на несколько миллионов, но он как-то с улыбкой такой нехорошей говорит: «Ну, я не почувствовал разницу, что у меня доход увеличился». Однако мы видим, что для многих людей деньги находятся в таком ситуации, когда им хочется еще больше, им хочется больше и больше. Четвертый принцип – деньги не делают человека счастливым. Мы с их помощью просто решаем проблемы. Сколько много людей состоятельных уходят из жизни, потому что они чувствуют себя одинокими, несчастными, брошенными, никому не нужными. И много таких свидетельств, когда люди, власть имеющие, просто записки оставляют предсмертные, что они настолько одиноки, что не видят смысл, хотя большое количество денег у них находится. Пятый принцип – Бог доверяет деньги только благочестивым. И в миру деньги зарабатываются все, и благочестивые, и злые люди, но над ними деньги издеваются, над злыми, а благочестие является истинным богатством. Если Бог действительно видит, что ты способен послужить материальными благами, поверьте, что Бог дарует эти блага, дарует благочестивым. Шестой принцип, мы уже говорили, великое приобретение – быть довольным. Обладающий умением быть довольным в любой ситуации, по-настоящему богатый человек. Видит, что вы не умеете быть довольным, Бог не доверит нам деньги. Итак, мы должны повелевать деньгами, а не они нам, потому что Бог определил нас быть власть имеющими. Мы должны распоряжаться ими, но не они должны распоряжаться нами или командовать нами. Важные принципы, которые сегодня мы напомнили себе, показывают, что Бог дарует эти блага, но Он дарует также и мудрость использовать их для своей славы. Он обещал, что покроет нам все наши нужды, а вот уже прихоти наши – это уже в нашей опасности, и если хотим набивать шишки, Господь говорит, набивайте, но главное, чтобы не входить в долги, потому что в какой-то мере Бог это не одобряет. И в какой-то мере это есть признак некого проклятия, зависимости. Но если уже берем мы на долги, на большие покупки, то Господь дарует мудрость правильно их выплачивать, правильно с ними распоряжаться. Пусть Господь нам поможет действительно понимать, что деньги – это средство для того, чтобы мы могли помогать другим, живя на этой земле, зная, что за все мы дадим отчет, в том числе и за деньги, и за материальные средства, которые Бог нам дарует. Спасибо за внимание.